Друзья, тема сегодня для меня, для нас, для вас, для всех нас является очень практичной. Практичная, потому что название, которое вот я получила, как услышала, как его назвать, было три варианта, но оставила одно. Дорогие уроки мудрости. Дорогие уроки мудрости. Почему они дорогие? Не драгоценные, а дорогие. Потому что мы за них платим. Платим через ошибки, платим через выбор, платим через какие-то наши, может быть, эмоциональные сферы и так далее. Дорогие уроки мудрости, но они очень важны. Если мы реально понимаем, что это урок, то мы не останемся там, где мы есть. Мы продвинемся обязательно вперед. Мы обязательно дойдем туда, куда раньше думали, что мы быстро туда придем. Но вдруг оказывается, это знаете, как люди смотрят на вершину и кажется, ну что тут рукой подать? А как начинает подниматься по горе, и понимаешь, что прошел-то совсем чуть-чуть. И вы знаете, даже иногда десятки метров пройти где-то по горе, это гораздо больше надо потратить энергии, чем пройти километр по земле. Потому что там опасности, потому что там ответственности, потому что там непредсказуемости и так далее. И поэтому то, о чем я хочу сейчас говорить, оно будет на основе жизни Иосифа. Но вот эти уроки мудрости, которые хочется с вами просмотреть. Даже вот хотя бы сейчас фраза, которая прозвучала сейчас у Кирилла в молитве. «Ты даешь рукам силу, рукам приобретать богатство». И Господь тут же мне продолжил эту фразу. «Нужна сила, чтобы жить в богатстве». Вы знаете, а для этого нужна мудрость, что ты понимаешь, что богатство – это не просто то благо, а это еще острие ножа. Это еще опасность, которая тебя может просто захлестнуть. И многие люди стали заложниками мамоны. И потому Господь дает силу рукам приобретать богатство и силу отдавать, чтобы пускать в оборот. И вот тогда, когда у нас состояние рука не только зажаться, но еще и открывать, то мы приобретаем силу жить в богатстве. И тогда он у нас не имеет. И в этом, друзья, те анализы, которые мы проводить можем каждый с самим собой. Потому что, с одной стороны, мы сейчас посмотрим на Иосифа, но очень важно проверять себя и себя включать в этот процесс. И еще одна мысль, которая мне пришла, размышляя над этой темой, Иосиф – это прообраз современной церкви. И сейчас мы отчасти будем это замечать, видеть. Что такое имя Иосиф, его значение? Иегова добавил. Иегова добавил. То есть сущий, что такое Иегова, это сущий, тот, который тебе нужен прямо сейчас, мне нужен прямо сейчас. Вот этот Иегова что-то добавляет. Сущий приходит и приносит в нашу жизнь свои возможности. И если мы понимаем, что Бог такой, он говорит, я добавлю. Вы знаете, что у Иакова было много детей, и вот когда родился Иосиф, Господь добавил. И добавил что-то такое, вы знаете, удивительное в жизнь Иакова. Если бы не было Иосифа в жизни Иакова, скорее всего, и все его остальные дети не выжили бы. Вот интересно, вот эта добавка к жизни Иакова, она привела к здравию все его семейство, к жизни все семейство и всех остальных. Еще Египет спасла, и другие государства, находящиеся рядом. Как нам нужна такая добавка в нашу жизнь? Иегова добавил. Нам нужны Иосифы. Нам самим надо стать Иосифом, чтобы ради нас Бог благословлял города, страны, места, где мы с вами живем, где мы служим. И поэтому, если тебя или меня делает Господь вот этой добавкой для общества, то тогда оно будет жить. И он церковь сделал такой добавкой. Без церкви это общество уже давно бы рассыпалось. И поэтому, как мы только начинаем понимать, Господь, если ты что-то добавил, вроде бы казалось бы, ну у него и так уже много, у него было на тот момент 10 детей, вернее 10 сыновей. Дина еще там была 11-я. А потом еще родился Иосиф и попозже Вениамин. Ну вот, казалось бы, к 10 детям, ну, уже достаточно. Господь говорит, а я добавлю. А я добавлю то, чтобы спасти всех 10 потом. И посмотрите, нам нужна сейчас премудрость, с которой мы отправимся в это путешествие. Текст, который для меня очень значим, очень дорог, потому что это мои практические договоренности с Богом в этом тексте когда-то были. «Премудрость Иисуса сына Сирахова», 4 глава. «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Знает ли премудрость тебя и меня, как свое дитя? Потому что премудрость поддерживает сынов своих. И, вернее, возвышает сынов своих, поддерживает ищущих ее. Любящий ее любит жизнь. И ищущий ее с раннего утра исполнится радости. Ты знаешь, как ты сегодня проснулся? Была ли у тебя радость на лице, как улыбка? В сердце я проснулся, все хорошо, мы движемся дальше с Богом. То есть с каким настроением ты проснулся? Посмотрите, что если мы начинаем понимать ценность премудрости, ее искать, то любящий ее любит жизнь. То есть тогда для тебя каждый день это возможность. Возможность сейчас проявить жизнь Божью. И ищущий ее с раннего утра исполнится радости. Если ты проснулся без радости, задай себе вопрос, искал ли я премудрость накануне? Либо я оказался в каких-то водоворотах, в каких-то проблемах, и поэтому проснулся с угрюмостью уже на лице и уже с определенной печатью на настроение. Но у премудрости есть особенность. Если она с кем-то служит или кому-то служит, с кем-то общается, то там будет печать. Обладающий ею наследует славу. Может быть, не все ставят перед собой такую цель, но я немножечко поясню вопрос славы. Слава – это не то, что о тебе будут знать все и повсюду, а слава – это исполнение своего призвания. То есть тогда, когда Господь делится с нами своей частью, то нам важно в свое призвание войти. И вот то, что мы здесь читаем, обладающий ею наследует славу. То есть ты войдешь в призвание, а когда ты в призвании, то это начинает быть слышно, видно и результативно. И Господь за этим стоит. Наша задача на себе ее не оставлять, а отдавать его туда, по адресу, откуда она пришла. И призвание, и дары, и Божьи возможности, и так далее. Но в любом случае, обладающий ею точно наследует славу. И куда бы ни пошел, Господь благословит его. И мы знаем, что с Иосифом Господь был везде. Куда бы он ни пошел, куда бы даже его ни повели. Служащий ей служит святому. Любящих ее любит Господь. Послушный ей будет судить народы. И внимающий ей будет жить надежно. Кто верится ей, тот наследует ее. И потомки его будут обладать ею. Вот еще одна часть преимущества, что то, чем ты начинаешь обладать, передается следующим поколениям. Ибо сначала она, а вот это не совсем приятная сторона, сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои. Друзья, если посмотреть на нашу жизнь и, может быть, периоды, когда кто-то начинал молиться о мудрости и потом не понимал, что стало происходить, может быть, не всегда связку эту имел в своем восприятии, но мудрость, она реагирует на нашу просьбу, чтобы выйти впереди нас, чтобы управлять жизнью, потому что то, что у мудрости, этого ищут все. В правой руке богатство и слава, а в левой руке долгоденствие или наоборот. То есть у нее и то, и другое. И долгоденствие, и богатство, и слава, и благоволение, и так далее. И здоровье. У мудрости все это есть. И люди, может быть, что-то по отдельности ищут, но все есть у мудрости. И тогда, когда она начинает быть востребована, когда люди начинают ее искать, она взвешивает такого человека. А что мне с тобой дальше делать? Ты будешь ли всегда постоянен в том, что ты просишь? Будешь ли ты верен тому, что ты исповедуешь? Или у тебя будут какие-то другие ценности, которые тебя будут постоянно захватывать, какие-то, может быть, еще водовороты, вот в эти потоки, о которых мы уже слышали, чуждые потоки, которые связаны с массовостью. Что тебе сейчас важно? Либо тебе важно сейчас иметь вид, либо быть. И все это взвешивается. Но взвешивается не в теории. Не сядешь напротив мудрости, она тебе скажет, ты так думаешь? Да, так думаю. Нет, мудрость тебя поведет по дорогам извилистым, и там будет проверять. По крайней мере, со мной так было. Потому что я согласилась на эти пути. И когда в своей жизни я стала видеть эти моменты, я уже осознанно понимала, вот оно. И как мне здесь важно выстоять, как мне важно остаться в этой позиции, потому что я не хочу только, чтобы самой наследовать мудрость. Я хочу, чтобы она была на потомках и на потомках потомков. Ведь это есть обетование, когда Господь говорит, род правых благословится. И мы сейчас с вами собираем это наследство. Потому что есть и еще один стих у этого отрывка. Если он, то есть человек, совратится с пути, она оставляет его и отдает его в руки падения его. То есть она не будет уговаривать, она не будет бегать, она не будет дальше говорить, куда же ты пошел, я в тебя так много вложила. Выбрал путь, выбирай. Но у нас с вами, друзья, есть Божье Слово. Я предлагаю тебе, избери жизнь. В жизни смерть я тебе предложил, но я предлагаю, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Итак, Иосиф, человек, которого Бог добавил в семью Иакова, человек, который имел особое предназначение, и потому о нем так много молилась Рахиль. Рахиль молилась о своем сыне, когда его не было. Она просила, чтобы Господь дал ей вот эту жизнь, потому что у сестры есть, а у нее нет. И вот это ее томление души, посмотрите, вот она мудрость пошла. Пошла в жизнь Рахили, мудрость, потому что ей надо положить такую меру молитв за еще нерожденного сына, чтобы он стал добавкой Божьей в этой семье. И поэтому старт Божьей добавки в боли Рахили начиналась. Эта боль с нее. Но тогда, когда она получила то, что просила, она воскликнула, Бог добавил. Бог добавил, и она называет Иосиф. Но потом вы знаете, как продолжалась его жизнь, как отец о нем заботился, как он об одежде специально одел, как Господь сон ему дал. Все это вы знаете, не буду сейчас все это пересказывать. Но особая позиция Иосифа и особая печать на человеке начинает возбуждать зависть у окружающих. И это, друзья, тоже часть премудрости, пути премудрости. Как пройти дорогу, где вокруг тебя есть много завистников? Как жить в это время, когда кто-то к тебе благоволение проявляет? Кто? Сам Бог. Что вы завистливо смотрите горы высокие на гору, на которой Бог благоволит обитать? Может быть, эта гора не будет самой высокой, но если Бог на ней благоволит обитать, то все высокие горы это заметят. И начинают удивляться, почему это на этом человеке, или на этой церкви, либо на этом городе, либо на этой нации, почему какое-то особое Божье присутствие. И вот как жить в это время? Как остаться, быть открытым? Отец говорит, снеси еду братьям. Он с радостью идет, хотя знает, что ему завидуют, хотя знает, что к нему нехорошо относятся. Это не вдруг он пришел, и к нему стали плохо относиться, а уже называли, вон сновидец идет. И он от старших братьев постоянно получал эти упреки. И несмотря на это, он взял еду и пошел. Пришел, нет их на том месте. Что можно сделать? Прийти к отцу и сказать, не нашел я их там. Вот не нашел, прижимел назад. Нет, он стал встречных спрашивать, а не видали вы? А может быть, вы скажете, где они? Он их находит. И находит для чего? Чтобы зависть сработала сейчас в жизни Иосифа так, чтобы его продали, бросили в яму. А в этой яме без воды, без еды. Он-то еду отдал, а ему-то ее не дали. Итак, друзья, когда Иосиф оказывается в этой яме, когда его сердце, когда его душа, она просто вошла в железо, в оковы, но в этот момент о нем решают холодным образом, совершенно холодным. Мы его продадим. Сначала убить хотели, потом продать, и вот продают. И тот, который в железо его вошла душа, как он может себе представить, Бог с ним? Или что-то случилось, а Бог был с ним. Вот они, извилистые дороги мудрости. Они начинают вот эти дороги, которые ты не знаешь, а доверять надо. Продолжать доверять надо. И Бог его проводит через прощение, когда у него прощения никто не просит. И это очень важный момент, друзья, потому что многие, и христиане в том числе, говорят, но он же не признал, почему он не просит прощения. А ты прости, потому что в этом мудрость. В этом большая мудрость. Ты тогда освобождаешь собственное сердце от обидчика, собственное сердце от тюрьмы и находишься в положении человека, которого Господь может потом перевести на другой уровень уроков. Но пока это уроки прощения, когда надо научиться прощать. И как мы узнаем из последних глав Бытие, вот из, вернее, последних глав истории Иосифа, 42 глава. «Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите и отвезите хлеб ради голода семейств ваших». Это его забота об отце, понятно. «Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам». Так и они и сделали. И говорили они друг другу: «Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его. Зато и постигло нас горе сие». Видите, годы прошли, 13 лет прошло, даже больше, уже несколько лет голода, когда они пришли. То есть почти 15 лет. И вот они приходят и вспоминают. А почему вспоминают? Да это не даст покоя, потому что это запечатано уже внутри. И голос совести он будет говорить. И вот Иосиф еще не признался, что он брат, но они говорят: это за грехи нашего брата. Поэтому, друзья, поймите, что как Бог воздает, мы так не сможем воздать. Но сила прощения позволяет Богу работать с обидчиком. Сила прощения позволяет Богу работать с врагом. И горящие угли собираем мы на его голову. А Господь начинает работать с его головой, с его мышлением в смысле. И Рувим тут говорит: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается». А Иосиф услышал их, отошел от них и заплакал. Потому что он-то в своем сердце уже простил, но ему надо проверить. Его тогда легко отдали, а сейчас одного из братьев они также сдадут, либо они все-таки вернутся сюда, вернутся с Вениамином. Мы встречаем разных людей, друзья, тем более незнакомые нам люди, мы можем проходить мимо. Но сколько времени ждал Иосиф, чтобы привели Вениамина, его брата? Он ждал не один месяц, потому что отец не хотел пускать, потому что дорога занимала долгое время. И он ждал, и он томился, когда же придет его брат, которого он хочет увидеть лично. Он его не видел столько лет, он уже успел вырасти, он стал отроком где-то уже юношей, а он его видел в раннем детстве. И вот приходят они. Сердце Иосифа разрывается, он видит всех братьев, уже раньше видел, и вот он видит Вениамина. Насколько он по-другому на него посмотрит? Представьте хотя бы на мгновение, когда вы кого-то очень хотите видеть, а сейчас вам нельзя лицо терять, что называется. И Иосиф и этот экзамен сдает. Ну, возвращаемся чуть опять же назад, когда он оказался в доме Потифара. Что за экзамен там? Экзамен, который надо было сдать ему там, это научиться управлению в чужом месте, на чужой территории. Он пленник, он раб, он бесправный, но ему Потифар доверяет все, что в его доме. Почему? Потому что мы читаем такие слова. Он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле его. Мы знаем историю, как она повернулась, что он оставил все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Вот представьте, хозяин приходит домой, только поест. Все остальное уже убрано, все сделано, все отремонтировано, со всеми рабами все расставлено на свои места. Конечно, Потифару нравилась такая картинка. Да еще и Бог благословлял все его стада, все его поля, всю его работу. Но что-то вмешалось в эту ситуацию, потому что урок Иосиф уже усвоил в доме Потифара. И этот урок у него был сколько по времени, кто из вас помнит? 11 лет. 11 лет он достаточно активно жил в этом семействе. И трудился, и работал не на себя, а работал на Потифара. И мы читаем, Бог был с Иосифом. И в это время, когда усваивает он все уроки управления, потому что это надо было пройти, знаете, как колледж. Надо сдать экзамен на управление в хороших условиях, потому что тебе надо будет управлять всей страной. Вот она школа, когда Бог знает, куда он ведет Иосифа, а у него вообще полное непонимание. Это еще часть извилистых дорог мудрости, чтобы проверить, как будет себя вести Иосиф. И вот он еще один экзамен на похоть, он его тоже сдает, но дальше экзамен на несправедливые отношения. И вот это урок познания Бога, когда из ничтожного надо научиться извлекать драгоценное. И мы читаем эти слова из Иеремии. «За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна? что отвергает врачевание. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водой? То есть тогда, когда мы оказываемся в таких зонах, где мудрость нас хочет чему-то научить, а у нас вопрос: Господи, ты что, неверный источник? Я же тебя вот это просил, а пришло вот это. Я вот это ожидал, а пришло вот это. Иосиф, наверное, имел массу вопросов по этому поводу. Но Сио так сказал Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним. Вот, оказывается, Господь говорит: сейчас ты сдаешь экзамен, сдай его достойно и приди к переменам, к тому, чтобы уста твои начали изрекать премудрость, мою премудрость. А для этого надо, чтобы она вселилась. А для того, чтобы вселилась, надо место приготовить. Поэтому освободить свое сердце от хлама, освободить от всего того, что связано с эгоизмом, связано со всякими измами, которые, может быть, тебе кажутся справедливыми и так далее. Но Иосиф, он мог в этом стать его устами. Известное место из Нового Завета на эту же тему. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот он урок мудрости, друзья, когда, проходя извилистыми дорогами, мы не понимаем, оборачиваясь назад, не всегда понимаем и не сразу, что с нами произошло. Но с течением времени вдруг ты понимаешь, почему Бог допустил тебе строгих учителей где-то, как Рик Джойнер когда-то просил: дай мне построже. Потом сам удивлялся, зачем он это попросил. Но когда потом летал на частном самолете, попал в бурю, Господь сказал: я вложил в тебя это желание, чтобы ты так попросил меня. Потому что здесь тебе надо на автомате все выполнять. И тогда ты останешься жить. И на самом деле так с ним и произошло. Поэтому мы многие моменты понимаем только спустя время. Итак, урок мудрости, где присутствие Божье во всех обстоятельствах сопровождает человека. И это период тюрьмы. В тюрьме он находился не 11 лет, а всего 2 года. Но всего это, знаете, в сравнении с 11. А на самом деле 2 года в тюрьме, когда ты ни за что сидишь, ну, храни Господь нас испытать это, то, что испытал Иосиф. Но Иосиф это испытал. И испытал каким образом? Он там учился теперь в низах управлять, слышать сердца тех, которых несправедливо осудили, видеть тех, кого справедливо осудили. И там это все тоже принять к сердцу и к сведению, потому что в управлении страной будут разные люди, и надо будет понимать, что и преступный мир, у него есть своя методика мышления, свои технологические какие-то особенности, поэтому ему надо было это познать. Но Бог ему почему-то не сказал: Иосиф, потерпи, вот еще 2 годика, и я тебя прям вот на трон. Ничего не говорил. Премудрость продолжает вести извилистыми путями. Дорогие уроки у мудрости, но очень ценные. С очень большим плодом. И поэтому, когда мы с вами начинаем смотреть, а вот на этом повороте я зароптал, на этом повороте меня снесло, а на этом повороте я споткнулся, а на этом повороте я еще кого-то смутил. То есть мы начинаем видеть себя-то изнутри, друзья, в практике жизни. И лучше это признать и сказать: да, Господь, прости вот за это, и выведи меня вот здесь в свет правду твою в моей жизни, а не мою. И нахождение в тюрьме. Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Как вы думаете, а в доме Потифара, после того, как ушел Иосиф, вернее, его оттуда отдали в тюрьму, что-то изменилось? Скорее всего, надеюсь, скорее всего, потому что ушел тот добавочка, да, та добавочка ушла, и ушло благословение. Я думаю, что Потифар потом очень хорошо понял, что в его жизни что-то изменилось с уходом Иосифа, но уже поздноватенько. И знаете, как важно все в свое время оценить? Еще урок на долготерпение для Иосифа. Вот это долготерпение как раз в тюрьме-то оно и формировалось. Почему? Потому что нельзя доверять людям, оказывается. Доверять ты можешь только Богу. А вот там Иосиф, когда растолковал сны своим сокамерникам, и он говорит виночерпи: вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также здесь ничего не сделал, за что бросить меня в темницу. На третий день рождения фараонова сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпе и главном хлебодаре среди слуг своих и возвратил главного виночерпия на прежнее место. И он подал чашу в руки фараона. И последний стих в этом отрывке. Не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Правда ли он его забыл? А почему не сказал? Как вы думаете, почему он промолчал? А зачем себя соединять еще с каким-то тюремщиком? Меня-то вернули на царскую позицию. А я сейчас скажу, вспомнит что-нибудь царь еще обо мне плохое, опять меня туда отправит. Лучше я не буду заикаться. Но вот наступает Божий черед. Вот это долготерпение, которое Бог вырабатывает в нас, в доверии Ему. А я знаю, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому работай с моим сердцем, Господь, и выводи меня на свое пространное место. Выводи меня туда, где Ты меня хочешь видеть, куда Ты меня готовил все предыдущие годы, все предыдущие десятилетия, все предыдущие вот эти кривизны, которыми меня испытывала мудрость. Приготовь меня и поставь на эту высоту. Утром смутился дух фараона. Почему? Он сон увидел. Не один даже. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить: главный виночерпий. Вот тут в тему. Вот тут он все вспомнил. Грехи мои вспоминаю я ныне. Вот она фраза, да? Он знает, что он был виноват. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон, рассказывает он свою историю, и в соответствии, как он истолковал, так и сбылось. И послал фараон, и позвал Иосифа. И вот он, Божий итог. Задолго предупреждает, внезапно делает. Он так долго задавал Богу вопросы. Господь, почему продали? Почему так поступили со мной? Что мне делать? Я ничего плохого не сделал в доме фараона, вернее, Потифара. Теперь я в тюрьме. В тюрьме я только благо делал этим людям и виночерпию. Почему он меня забыл? Разве бы у нас такие вопросы не вставали? Еще сколько бы вставало? Как гораздо больше, чем я сейчас назвала. И вот вдруг послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Все, время закончилось. Даже минуты не надо больше там быть. Ты готов, Иосиф, для своего главного призвания. Поспешно вызвали его из темницы. Он остригся. Переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а от тебя я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Что бы вы ответили?» «Да, ты прав, фараон. Я могу сны растолковывать. Вот виночерпий стоит рядом, результат моего толкования». А почему Иосиф так не говорит? А потому что результат Божьей работы налицо. Вот то, ради чего Бог это делал, это смирение, это кротость, это понимание ценностей, это понимание, что уроки премудрости, они дорогие, но он их усвоил. И потому он здесь говорит: это не мое. Друзья мои, высота требует вот этого понимания: это не мое. Любая высота, любого призвания. Это не мое, это дар Божий в моей жизни. И я здесь для того, чтобы помочь тем, которые еще не здесь. Я здесь для того, чтобы слава Божья умножилась. Я здесь для того, чтобы кто-то нашел путь к спасению, который раньше не видел. Чтобы кто-то был накормлен хлебом. Я здесь для этого. Но еще пока не видит Иосиф свои перспективы, он просто перед фараоном оказался так неожиданно, это, знаете, как ослепительная вспышка. И в этот момент человек говорит именно то, что есть внутри. И потому он здесь говорит: это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Вот его сердце, он в чужой стране, его несправедливо осудили, но он фараона не осуждает. Он Потифара не осуждает. А он говорит: Бог даст ответ во благо тебе, фараон. Вот оно, готовое сердце, друзья. Готовое сердце к великим Божьим свершениям. Потому что нужна крепость владеть богатством. Крепость. И что делает фараон на это, когда происходит ответ на его? И сказал фараон Иосифу. Так, да, интересно, что Иосиф-то ему предлагает. пусть они берут всякий хлеб, то есть он говорит, выбери себе людей, избери людей, поставь над землей надзирателей, собирать в 7 лет изобилия пятую часть всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов, соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, который будет в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его. Вот посмотрите, управитель пошел, да? Вот управитель, который там знал, как собрать, может быть, тоже разные были урожаи, как в доме Потифара все собрать, как сложить, как распределить. И вот тут у него легко это выходит. Ну, пятой части хватит, если мы все будем собирать. Он как-то быстро этот калькулятор включил. И быстро сработал. И тут же всю раскладку показывает фараону. И это понравилось фараону. Человек знает, о чем говорит. Он не просто сейчас сказал, да, сны растолкую и хлеб соберу. А он говорит, ты найдите людей таких. Он не претендует на эту позицию. Вот оно, свободное сердце. Но зато фараон это увидел. И сказал фараону слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был Дух Божий? Вот она, добавочка-то, самая существенная, которым был Дух Божий. И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим. Неожиданный поворот событий для Иосифа. Мы привыкли к этой истории, друзья. Мы читаем как бы естественно, но для Иосифа это такая неожиданность. Понятно, к фараону тебя помоют, переоденут, а потом опять тюремные одежды. Но уже все. Держаться будет, твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всею землею египетской. Снял фараон перстень свой с руки своей, надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц, провозглашать перед ним, преклоняйтесь, и поставил его над всею землей египетской. Я думаю, что Иосиф был в таком вот легком. В общем, в карете, в колеснице. И поэтому его состояние можно представить. Но, однако, его уже внутренность к этому весьма-весьма готова. Поэтому, друзья, 13 лет школы извилистых дорог мудрости – это высокая позиция, которая тебя не сломает. Это высокая позиция, которая позволит тебе послужить народом, и это тебя не испортит. И поэтому дай нам, Господь, проходить эти дороги вместе с Ним, вместе с теми событиями, которые нас сопровождают, видеть в этом ничтожном, если это трудности, драгоценность, и не упрекать Бога. И сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя никто не двинет ни рукой своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Паниах. Кто такой Цафнав-Паниах? Что это за значение имени? Оказывается, с египетского спаситель мира. Ни много ни мало, правда? Спаситель мира, либо спаситель народов. И он его называет вот этим именем, как прообраз, что Христос сегодня через церковь спасает людей. Проводя ее через очень разные события, через очень разные обстоятельства, за период истории в нашей стране, где была наша церковь, вообще как церковь, какие к ней были отношения. Но вот в одно мгновение Господь может все поменять и поменяет. И поменяет. Совершенно точно вот это сделает Цафнав-Паниах. А если посмотреть с еврейского, то это слово означает «открыватель сокровенного». Помните, что сказал Иисус, вам дано знать тайны царства, а этим людям нет. И вот когда Господь открывает нам тайны царства, как церкви, как народу своему, потому что это то царство, ведь не только небесного, а вообще, что происходит в царстве земном. Для этого нужна сегодня мудрость, чтобы все это распечатать и познать. И поэтому вот этот урок важно тоже усвоить, чтобы нам быть открывателями сокровенного, чтобы Господь сказал, я своими откровениями снабжаю церковь, я свои откровения не удерживаю себя, а тайны свои я открываю кому? Боящимся и смиренным. Вот почему сегодня я особым образом просила о том, чтобы страх Господень пришел в церковь. Итак, друзья, Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал перед фараоном. Где у нас тут 30-летние? Или около того, да? Представьте, какая ответственность уже быть готовым к 30 годам на такие свершения. Когда смотрит ребенок на 30-летнего, ну, конечно, он-то уже вон дядя. А когда смотрит 60-летний на 30-летнего, другой взгляд. 30-летний себя тоже интересно может чувствовать, к чему готов, к чему не готов. Но вот эта вот разница, друзья, вот этого восприятия, да, когда Господь говорит, а я вижу, что вы уже готовы, если прошли школу мудрости. Вот если там где-то затормозили, если там где-то начали искать виноватых, то вы не сдали экзамен. А если сдали, то вы прошли, вы смогли простить, освободить свое сердце от этого груза, вы смогли извлечь уроки из всего того, что до этого могли видеть, понимать и слышать, если доверяли мне, если за это время были со мной, не были в числе тех, которые дружили с мамоной, с эгоизмом, с всякими советчиками, как Рваам. Мы, кстати, на выезде сейчас с этой главой подружились, хотя у меня уже до этого была мысль о ней говорить, но это чуть позже будет. Итак, земля в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета. Когда у нас чего-то много, как мы к этому относимся? Вы знаете, что есть две проблемы. Есть сребролюбие, а есть любостяжание. Сребролюбие – это складывать серебро, а любостяжание – складывать вещи и умножать их. И то, и другое – это проблема. Но если здесь идет речь, Бог говорит, тебе надо иметь запас на какое-то время, то он предложил, сказал, да, сделай это. Иосиф это сделал, и сейчас его это изобилие не растлило. Заниматься этим как хочу, так и поступаю. Но посмотрите, люди же тоже жили во время изобилия. Иосиф только пятую часть забирал. А четыре части оставались у людей. Что, они четыре съедали при таком обилии? А в чем же дело? Вот те люди, которые жили на широкую ногу ради себя самого любимого, они могли наслаждаться, почти не работать, и так урожая полно. И вот тогда, когда мы видим, что же здесь стало. То есть Иосиф стал знать время и устав. И вот это еще один урок мудрости – знать время и устав. Тогда, когда другие наслаждались изобилием, когда другие думали без обеспеченности в свою жизнь, то Иосиф эти 7 лет работал. Но тогда, когда наступили голодные времена, что же тогда произошло с этими людьми? Понятно, вы читали этот текст, но я хочу сейчас показать вам, что они сначала съели свои запасы, потом пошли за хлебом к Иосифу, и вот они пошли разные этапы. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской, в земле ханаанской. То есть они же пришли уже теперь с серебром за хлебом. Сначала хлеб свой съели, потом пошли за серебро покупать, и все серебро, которое они собирали предыдущие годы изобилия, и не только 7 лет, пришлось отдать. Не хватило вот этой добавочки. Что-то надо, мудрость была бы собрать все это и сохранить. Не смогли. Не смогли, потому что эгоизм хотел, похоть хотела, мнение других хотело и так далее. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле, и не только египетской, но еще и в ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощило в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорят, дай нам хлеба, зачем нам умирать перед тобой, потому что серебро вышло у нас. А Иосиф сказал, пригоняйте скот. Серебра нет, а скот-то у вас есть. И вот скот, который, казалось бы, тоже можно было есть, но хлеба почему-то хотелось больше, наверное, чем скота. «Я буду давать вам хлеб за скот ваш, если серебро ваше вышло у вас». И пригоняли скот, они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, за стада мелкого скота, за стада крупного скота, за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали, не скроем от господина нашего, что и серебро истощилось, стада скота нашего у господина нашего, ничего не осталось у нас перед господином, кроме тел наших и земель наших. Но Иосиф и тут им тоже совет дает. Для чего ж нам погибать? купи нас за земли наши, за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого». К чему я эту параллель? Кто-то даже задает вопрос, что ж так жестоко Иосиф поступил? Нам нужна вся земля и весь народ России для Господа. И поэтому тот хлеб, за которым они придут, нам надо сейчас собирать. Наверное, уже где-то поздновато. Он должен был быть собран в течение предыдущих 7 лет. По крайней мере, я помню, как мне Господь это сказал 8 лет назад. То я верю, что сейчас мы с вами что-то делали за это время. А раз делали, то значит народ действительно придет. И будет готов отдавать то, что собирал все годы. Не только 7 лет, все годы. Потому что ценность этого возрастет настолько, что все остальное станет просто безделушками. И вот, друзья, поэтому нам надо все, не для себя, там для фараона, а здесь для Христа. Не на свое имя мы здесь работаем, не на свою славу мы здесь работаем, если не говорить как призвание, да? Мы здесь работаем на Царство Божье, чтобы все люди были приготовлены для встречи со Христом. И сегодня у нас очень высокие божественные вот эти ответственности. И когда пришли теперь уже к Иосифу его братья после смерти отца, и что они говорят? «Отец твой пред смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьев твоим вину и грехах, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов от Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Почему плакал? Там плакал, когда встретил их. Здесь плачет. Да потому что он их уже давно простил. Но сейчас до них только дошло. А он уже давно с этим разобрался. «Пришли и сами братья его и пали пред лицо его и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Итак, друзья, когда мы с вами подходим к какому-то финишу, такому развязке, да, вот этот год воздаяний, когда Господь начинает что-то привносить в нашу жизнь, того, о чем мы могли годами ждать, годами молиться, годами, может быть, плакать, много не понимать. Но вот для Иосифа наступил год воздаяния вот таким образом, когда он уже был готов войти в свое воздаяние. И потому сегодня нам очень важно просить о той мудрости, которая проповедуется между совершенными, о чем сказал апостол Павел в послании к Коринфянам. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, потому что мудрость века сего, она сегодня рвется во все щели, она рвется со всех экранов, она предлагает людям строить свои жизни на основании того, что экономика предлагает, политика предлагает, еще какие-то мнения людей предлагают». А Павел говорит, есть мудрость, сходящая свыше, и она проповедуется между совершенными. То есть люди, которые уже достигли какой-то вершины и понимают, что с Богом я теперь смогу эту мудрость принять. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков, внимание, к славе нашей. Видите? К славе нашей. То есть, чтобы эта премудрость привела нас в полноту призвания. Чтобы эта премудрость явила Бога миру так, каким Он является. Не искаженного, знаете, башка, которого можно с собой в карманчик взять. Не того Бога, который тебя только по головке будет гладить. Не того Бога, который тебе скажет, да ладно, я не замечаю твоих грехов, живи как хочешь. Нет, не такой у нас Бог. Он любящий, Он прощающий, Он благой, но Он и воспитывающий. Если мы своих детей не будем воспитывать, что будет завтра с ними? Поэтому Бог нас точно воспитывает. И Его любовь бывает в том, что мы не понимаем, а это дорога мудрости, а это мудрость, приходящая свыше, а это мудрость, которая между совершенными проповедуется, которую никто из властей века сего не понял и не познал. То есть вот люди в этом мире, какой бы позиции ни достигли, они не могут познать мудрость Божью, в этом веке. В этом веке мы мудрость принимаем только, когда сами понимаем позицию своей высоты в нашем Боге на небесном престоле. который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Когда на пасторском выезде в декабре вот это воздаяние уже тогда прозвучало как слово «наследство», и ангел наследия, который там был представлен, не буду сейчас рассказывать, напоминаю просто тем, кто слышал, то в этот момент, когда это прозвучало, я услышала сразу вот эту фразу. То, что не слышало ухо, не видел глаз, не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящим его. А нам это Он открывает Духом Своим. И вот это было на завершении одного года, на вступлении в новый. И сейчас я понимаю, Бог начинает нам распахивать, открывать дороги к нашему наследству, к тому воздаянию, которое мы хотим иметь, а не то, что могли наговорить или сделать неверного. И вы знаете, если мы сами это как бы забыли, Бог это видит. Поэтому надо ему представить перед его лицо и назвать вещи своими именами и отказаться от них, чтобы это не лишило нас того воздаяния, ради которого мы мечтали и когда-то тоже молились. Поэтому я хочу вместе с вами сейчас, друзья, поблагодарить Бога за его дорогие уроки мудрости. Чем дороже, тем мы больше помним. Чем дороже, тем они больше нас изменили. Давайте поднимемся. Поблагодарим Бога за его работу, работу его Духа. Духа Святого с нами и в нас. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты нам открываешь это Духом Своим, Духом Святым, потому что для нас так ценно и важно познавать уроки неба, которые нас делают сильнее врага, которые делают нас сильнее нашего мнения, которые делают нас сильнее мнения других, и все то, что сегодня чем страшит враг людей, а мы говорим, мы сильнее, потому что Иисус во мне, и я во Христе, и мы с Ним одно. А Христос имеет премудрость выше Соломона. И поэтому мы принимаем эту премудрость в свою жизнь, мудрость, сходящую свыше. И я благодарю Тебя, Дух Святой, за дорогие уроки, но они многоценны для нас. И мы сейчас благословляем свою прошлую жизнь в этих уроках и благодарим Тебя, потому что Ты на троне и Ты царствуешь. Я благодарю Тебя, потому что Твоя любовь к нам, она излилась в наши сердца Духом Святым. И дай нам видеть Тебя таким, какой Ты есть, а не таким, как рисуют Тебя разные люди. Господь, мы хотим Тебя лично познавать в Твоих многогранностях, в Твоих глубинных процессах и в Твоих возможностях, потому что я верю, что то воздаяние, которое не приходило на разум человеку, то, что, Господь, наши глаза еще не видели, а уши не слышали, это воздаяние к нам торопится. И оно торопится уже на земле, не только в вечности. Я благодарю Тебя за это, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты хочешь, чтобы каждый человек осознал, где он споткнулся, где был увлечен какими-то похотями, где был увлечен какой-то эгоистической натурой, где был увлечен какими-то мнениями других людей, что бы это ни было, страхами, состояниями общества. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты народу Твоему помазал глаза и дал увидеть, в что важно принести пред Тобой в покаяние и отрезать, дать Тебе это отрезать, чтобы оно нас дальше не сопровождало, чтобы воздаяние пришло только благое, которое мы хотим иметь в своей судьбе. Отец Небесный, я очень благодарна Тебе, что мы пришли в школу Твою, а Ты нас не оставляешь без хлеба, без меда, без молока, без накрытого стола. Мы хотим есть от Твоего стола, мы хотим принимать Твою пищу, мы хотим уточняться, но не для того, чтобы быть бодливыми, а для того, чтобы быть активными в Твоем действии. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Аллилуйя Тебе, любимый, верный, всемогущий. Я так благодарна Тебе, что у нас еще есть время, которое мы можем использовать. Да, может быть, не так много его осталось, но оно еще есть. И мы хотим его реализовать во славу Твою. И пусть нас внезапно приведут к фараону. Внезапно, чтобы там оказаться уже в Твоих одеждах, Отец, и с Твоей внутренней готовностью, над которой Ты трудишься. Чтобы те территории, которые ждут народ Твой, кого что, какая сфера жизни, но чтобы туда войти, и Господь был с Иосифом, чтобы Господь был с каждым из нас, в тех сферах, куда Ты нас ведешь, и чтобы все дома Потифаров, они стали расцветать, и познали, что Господь на Иосифа поставил печать, и потому мы принимаем, Господь, эти печати от Тебя, и уроки мудрости в смирении, в почтении, уроки мудрости в прощении, уроки мудрости в долготерпении, уроки мудрости в превратности жизни, уроки мудрости в том, чтобы научиться извлекать из ничтожного драгоценное. Пусть все это сложится в наших судьбах и в наших жизнях на 100%. Отец Небесный, я благословляю Твою церковь, я благословляю Твой народ обилием мира и обилием мудрости, чтобы никого мудрость не оставила на превратностях путях, а чтобы вышла и обрадовала, и ввела в тайны свои. Мудрость, мы приветствуем Тебя. Мудрость, войди на судьбу каждой жизни, каждого человека. Мудрость устрояющая, мудрость созидающая, мудрость преобразующая, мудрость дающая мед, молоко, хлеб, елей, вино. Рука, которая наполнена долгоденствием. Рука, которая наполнена богатством и славой. Отец, мы принимаем плоды премудрости в своей жизни. Мы принимаем, Боже, потому что Ты верный Бог. И мы хотим быть верными Твоими сыновьями и дочерьми. Во имя Иисуса Христа. Аминь.